Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Они – настоящие повелители своих водоемов, и в их царстве не происходит ничего, о чем бы эти гиганты не знали. Достигая определенного возраста и размеров, они лишаются естественных врагов и занимают пьедестал в пищевой цепочке место своего обитания. Конечно, все это касается самов. В прошлом выпуске программы «Дикая натура» мы говорили о самах наших, европейских. Но представители этого семейства распространены и далеко за пределами Европы. И некоторые из этих рыб сильно отличаются от привычных нам. В этот раз поговорим именно о них. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – эстонский зоолог, зоозащитник Алексей Туровский. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Итак, с привычными нашему пониманию самами мы разобрались в прошлый раз. Ну, конечно же, не разобрались, а только в общих чертах обсудили невероятные способности владык наших омутов. Но все же в других уголках нашей круглой планеты есть самы, которые отличаются от привычных нам.
Довольно основательно напоминающие по внешнему виду нашего сама сомкотинго, который живет в больших озерах тропической экваториальной Африки. Гигантская пасть, но это у папы сама. Рыбам вообще свойственна забота о потомстве, основательная, деятельная и очень часто сложная забота о потомстве, но только выполняют ее практически 99% видов рыб, у которых это забота о потомстве, вообще вот так вот активно развита, то есть включает контакт родителей и их детей, и икры, и мальков. Главным образом выполняется эта работа самцами, в отличие от млекопитающих. Но мы млекопитаем. А у рыб очень многие виды, причем именно самцы этих видов, производят съедобную слизь. Но у котинго оба родителя, и папа, и мама, заботятся о детях. У папы полон рот икры. Папа двухметровый, лежит у себя, что-то вроде омута где-нибудь в озере Танганьика. А мама гораздо меньше папы. Вот она активна. Очень активно плавает, охотится и создает детскую пищу. Это икра, вот кавиар, неоплодотворенная икра. Когда мама наработала достаточно еды для детей, а дети у папы сидят во рту, то она подплывает к папе и начинает взад-вперед, налево-направо, вот так вот волнообразно плавать. Папа приоткрывает свою гигантскую пасть, мальки выглядывают, видят маму и, наверное, радостно пищат. «Кушать хотим, кушать хотим!» И мама, как из пулемета, стреляет папе в рот вот этой самой икрой для детей. И, конечно, у такого сама котинга, у такого папы во рту или около его рта полным-полно нахлебников, рыбок маленьких и других видов. Но наш сом все-таки этим не занимается. У сама великолепная система химической чувствительности. Обе эти большие формы органов чувств относятся к единому по происхождению химическому чувству. Скорее всего, вот химическое чувство и осязание. Первые чувства, которые сформировались у животных, ну, очевидно, уже значительно за 400 миллионов лет тому назад. Что касается его родственников, в Южной Америке я немножко с ними знаком, и они невероятно разнообразны. Вот именно представители этого чудесного, удивительного совершенно отряда. Тигровый сурубим и другие виды сурубимов, самов сурубимов в Южной Америке, они бывают за 100 килограмм весом. Вполне реалистично. Бывают, наверное, и больше. И вот они действительно активно охотятся, активно плавая. Очень хищные рыбы. Среди самообразных есть, как известно, электрические рыбы, африканский электрический сон, он дает очень серьезные разряды. Но это, конечно, не электрический угорь южноамериканский, который может дать импульс 800 вольт. Вы представляете? Но все-таки десятки вольт, а может быть даже больше сотни вольт, может крупный электрический сон, так сказать, использовать для того, чтобы отбиться от какого-нибудь врага, или, главным образом, для охоты. Ну, такой электрический удар парализует, а если рыба широкая, ну, вроде леща, электрический разряд действует прежде всего на поверхность, то такой вот лещеобразный какой-нибудь, вкусный, рыбий господин или госпожа вполне могут и погибнуть. Среди сомов сомообразных есть удивительное семейство лорикариды. Лорика – это панцирь. То есть вооружение римского легионера, то есть кирасовые или панцирные сомы. Они обычно мирные. И водятся они главным образом на перекатах, где очень быстрый ток воды. И вот у них вот эти самые уже нами упомянутые, не правда ли, усики, щупики, очень слабо развиты. Зато у этих самов, ну, в таком бурном потоке воды, как под водопадом или на перекате, осязания мало что, мало проку, естественно. И они питаются главным образом водорослями, которые обрастают камни на перекатах. И вот такие коридоры, санцистрос, вот такие замечательные сомики живут у нас в аквариумах. Но среди их родственников в Южной Америке есть крупные птеригоплихты и их родственники, у которых на голове масса рогов. Они черные, большеглазые, с огромными грудными и спинными и хвостовыми плавниками, но чтобы при случае все-таки сделать резкое, удачное движение, продвинуться вверх по течению на перекате. То есть это очень мощные плавники, разумеется. И у них полным-полно самых разных колючек. Ну совершенно. Черный черт прямо из ада, знаете ли. Среди самов Южной Америки есть очень страшные виды. Это кандиру или кадеро в разных местах. Но в Бразилии, естественно, португальский язык, кандиру, в Перу, в Парагвае, в северной Аргентине, то есть тропической. Аргентина длинная, как известно. Там есть вполне холодные области, огромные Патагония. Так вот, в таких странах, в их водоемах, живут вот эти самые паразитические сомики. И там, в испаноязычной Южной Америке, они называются кандеро. Кандеро. Бразильцы называют кандиру. Кандеро или кадеро. Их называют по-разному, они довольно широко распространены. Обычно эти рыбки больше 5-6 сантиметров в длину не бывают. И когда они еще маленькие, то есть в длину 2 сантиметра, они очень стройные, очень узенькие. Но у них есть совершенно замечательные, вот как лапы якоря, такие острые крючеобразные образования. Это преобразованные плавниковые лучи грудных плавников и жаберных крышек. И вот они, эти самые кандиру, они ориентируются по запаху мочи. Их цель – найти крупную рыбу, а в Амазонке водится и самая крупная на свете пресноводная костистая рыба – это пираруку или арапайма, арапайма гигас. Эти рыбы бывают 3,5, а то и больше метров в длину. Весят они много центнеров. И, кстати, совершенно замечательная забота о потомстве у Петроруку. Больших, уже даже подросших детей папа, только папа, в случае опасности забирает в рот. В его гигантскую пасть помещается 20, а то и больше, вот таких по 20-30 сантиметров ребятишек, его детишек. И они, в общем-то, совершенно обезопасены, потому что даже ягуар, не говоря уже о кайманах, на такую рыбу не нападает. Ягуар, кстати, способен рыбу поймать вплавь. Не единственный такой представитель семейства кошачьих есть кот-рыболов, прекрасно плавающий, как выдра, успешно ловящий рыбу в воде, но это азиатский, южноазиатский вид. А ягуар, 140 килограмм, он плавает и ныряет, и ловит рыбу, и в водяных черепах, естественно, не арапа ему папу, само собой. Так вот, этот самый кандиру, ориентируясь по запаху мочи, он очень часто ошибается, кандиру, вот этот маленький паразитический сомик. И он, если он находит четкий градиент, то есть направление роста концентрации, усиления запаха мочи, если он такое направление найдет, он может, ну, по струе мочи. Эти случаи совершенно, несомненно, адекватно, надежно зарегистрированы, и медиками в частности. Он может проникнуть в мочевые ходы и в мочевые пузыри, и человека тоже. И вот там он, естественно, становится на якорь, и избавиться от него можно только хирургическим путем. Это действительно так. Есть и такие самые. Наш сом, слава тебе, Господи, ничем таким не занимается. Но мальки очень часто ведут себя крайне своеобразным образом, и у них ниша, а ниша, трофическая или пищевая ниша, или экологическая ниша, это не прейскурант, господа, это не набор потребляемых и требуемых товаров, это профессия животного. Ну вот вам простой пример. У меня в зоопарке совершенно замечательные птицы, грифы, сип, ну, вообще более 3 метров размах крыльев. У кумая, это, соответственно, снежный сип, да, гималайский. Кумай, правильное название. Замечательные птицы, которые никого не убивают, но это хищные птицы. Морковкой питаться или чем бы то ни было другим, кроме животных продуктов, они не могут. Но у них лапы устроены, у высших орлов, а грифы, сипы и кондоры в Америке – это высшие орлы. У них лапы устроены, как у птиц, относящихся к следующему, ближайшему отряду. А ближайший отряд, ближайший к отряду дивных хищных птиц – это куриные, господа. Ну, конечно, сыклообразные тоже. Но куриные, их лапы, ну, 7 семейств есть, только у 2 семейств, южноамериканских главным образом, куриных лап что-то могут взять. А так рыть, бегать по земле и рыть землю, вот. Куриные лапки. Не такие огромные, но ничего не ловящие, ничего не хватающие. Лапы у падальщиков. Так вот, они питаются мясом и прочими животными продуктами. И я, друзья мои, обожаю питаться всякими разными вкусными колбасками и прочими мясными продуктами. Но у нас ведь разные профессии. Способы, которыми мы еду добываем у моих любимых грифов и у меня, очень-очень разные. Так вот, ниши мальков и ниши тех же рыб, когда они перестают быть мальками, вырастают уже до крупных, половозрелых особей своего вида, вот ниши у них меняются, и меняются иногда совершенно кардинально.
Я видел, опять же, упоминание того, что самы иногда ухитряются каким-то странным образом устроить коллективную охоту. Правда, она не столько скоординированная, но вот как-то так случается, что они вдруг начинают загонять какой-нибудь косяк дружно вместе. Но при этом каждый сам за себя.
У каждой нашей профессии свой, так сказать, свой определенный охват, свое место, своя область в экологической системе. И хищники должны быть самые разные по типу охоты и по методам владения добычей и по территориальности. Ну, вот вам простой пример. Действительно, большой, хороший лесной массив, он здоровый и живет хорошо, уравновешенно. Равновесие – это динамическое, естественно. Оно все время колеблется, но это равновесие. Если в таком массиве есть, по краям массива и на торфяниках, и в кустарниках волки, то есть животные, хищники, которые охотятся группами, полностью социальные хищники, которые охотятся группами и охотятся, соответственно, методом гона. Волк никогда не убивает животное в случайном, так сказать, месте ландшафта, просто при первой возможности добычу убить. Волки всегда гонят, направляют свою добычу в заранее волками отслеженное и выбранное место, которое они используют как бойню. Чтобы не привлекать внимание других хищников, а также кабанов и людей, и собак, всякими разными криками и запахом пролитой крови. На этой способности волка основана гениальная, изумительная способность пастушеских собак. Правильно гнать в нужном направлении в нужное время стадо, скажем, овец. Пастушеская собака, овчарка, она не относится к овцам, как любимым детям или, скажем, группе детского сада. Тетя-учительница относится. Нет. Это добыча. Но дано распоряжение свыше. Гнать их в определенное время дня, когда солнце опустилось настолько, я имею в виду, например, среднеазиатских или кавказских овчарок, гнать их, соответственно, в какое-то защищенное место, в какой-то сарай, в хлев или в кораль. Значит, волки должны быть в таком лесном массиве и должны быть территориальные засадники, одиночные хищники, причем крупные рысь, а совсем хорошо, если есть леопард, а если есть тигр, скажем, амурский тигр, или уссурийский его иногда называют, то это 300 километров квадратных леса под его защитой. Не правда ли? И защищает он на своем участке от тех же волков. А волкам ничего не стоит пользоваться 10 тысячами квадратных километров в течение зимнего периода. Когда все это так сбалансировано, тогда и виды добычи правильно ведут здоровую жизнь, здоровый образ жизни, их популяционная плотность не слишком высока. Вот мой любимый миф. Это Саамский. Главным образом это Хибины, от Хибин дальше на запад, соответственно, Саами и финские и норвежские, есть и шведские, в Швеции их не так много, в Норвегии, но главным образом в Финляндии Саами, это не финны, это совершенно особый народ с особым языком, это оленеводы. И у них есть чудесный миф о том, как богиня Розяйка создала северных оленей, и она их так любила, что она их размножила в невероятном количестве. Они съели всю траву, начали дохнуть, и земля покрылась падалью. И тогда бог Каврай, муж Розяйки, создал волков. Те очистили землю и держат популяции этих самых северных оленей, которых сами называют пасас, финный порро. Эти популяции волками, регулируется таким образом, что не возникает эпидемий, что их не слишком много, но и ни в коем случае не слишком мало. На рынок-то волки не работают. Ну, друг мой. Что касается сама, у него совершенно определенная, очень важная позиция. Что-то вроде позиции рыси. Одиночный крупный хищник, засадник, который берет свою дань. И, разумеется, как любой хищник, сом, прежде всего, биомелиоратор, вот, так сказать, чистит, ну, избавляет, ну, простите, звучит цинично, но никак иначе сказать, кратко у меня не получается, он спасает население, рыбное население, ихтиофауну водоема от потенциальных, так сказать, ну, очагов, микроочагов, но очагов эпидемий. А у рыб множество болезней. Старое доброе выражение «здоров, как рыба в воде». Боже мой, друзья мои, я надеюсь, что вы гораздо здоровее, чем рыбы в воде. У них тысячи болезней. Вирусные, грибковые, бактериальные. Разумеется, вызванные загрязнением химическим воды. Паразитарные болезни. Чего у них только нет. Господи, алиментарные болезни. Еда не та. И у рыбы сколиоз начинается, становится горбатой, плавает медленно, и слава богу, если есть хищник, который ее устранит. Пожалуйста, друзья мои, я вас очень прошу, никогда не забывайте, что аналогии, похожести, сходства никогда ничего не доказывают. Поэтому переносить на человеческое поведение, человеческую цивилизационную обстановку, чего-то такого, что происходит, скажем, в большом лесном массиве, нельзя ни в коем случае, как бы, насколько бы похожим, это вам не представлялось. Каждый вид в чем-то уникален, каждый вид живет своей жизнью, и каждый вид заслуживает, прямо-таки требует, это необходимо, совершенно объективного подхода исследовательского. Но аналогии, конечно же, помогают мыслить немножко шире и разнообразнее. Это другое дело. Человек самый крупный хищник и самый, естественно, успешный хищник на нашей живой планете. Но хищники есть, очень успешные хищники. Их множество. И среди беспозвоночных, и среди позвоночных, и акулы, и крокодилы, и змеи, все змеи-хищники, и множество насекомых, и практически все настоящие или высшие пауки, их примерно 45 тысяч видов, и только два вида известны пауков, которые питаются соками растений, все остальные едят животных. Но только человек, как хищник, работает, господа, на рынок. Ни один зверь не будет, естественно, добывать еду ни тюлень, ни касатка, ни тигр, для того, чтобы на эту еду выменять, ну, я не знаю, право пользоваться каким-нибудь очень приятным прудиком. Тигры обожают часами валяться в воде, да? Но не бывает такого у других видов животных. Животное, хищник, может в определенной ситуации впасть в состояние, ну, в общем-то, это что-то вроде убийственного транса. Но это в особых условиях. Хорек в курятнике. Полно кур, все мечутся, все орут. А где выход? Он не знает, где он находится. Он дезориентирован, и он в страхе и ярости убивает подряд множество вот этих самых кур. Они ему не нужны. Он просто оказался вот в ситуации стереотипного, так сказать, срыва поведенческого. Он просто, ну, человек с топором в такой ситуации начал бы отмахиваться. Ну, разумеется, не в курятнике, а в каком-то другом вот подобном заведении, где темно, вход-выход совершенно непонятно, где находится, а вокруг мечется множество существ твоего размера, и все они очень бурно себя ведут. Куры ведут себя очень бурно, когда хорек попадает в курятник. Это понятно, это не работа на рынок. Ну вот, а кстати, Дима, раз уж мы тут говорили о хищниках и о паразитах, давайте очень кратко. В чем основная разница между хищником и паразитом? Кардинальная разница. 180 градусов. Чтобы хищник смог есть, питаться, утолить голод, животное должно умереть. Хищник ли его убьет? Или машина собьет на шоссе? Или это животное умрет от какой-нибудь болезни, или убьет его кто-нибудь совсем третий, четвертый, так сказать. Это не столь важно. Важно, что животное, добыча, должна погибнуть, иначе хищник голод утолить не может, есть не в состоянии. С паразитами дело обстоит прямо наоборот. В трупах паразит не живет. В трупе паразит в лучшем случае, так сказать, ну, это не очень хороший случай, конечно же, но и таких случаев, таких видов паразитов довольно много, которые в трупе своего хозяина ждут в течение какого-то определенного времени, потом погибают. Но пока они живы, они ждут, что придет кто-нибудь, кто съест вот этот самый труп хозяина, и паразит получит возможность из этого едока сделать себе очередного гуся, который несет золотые яйца. Вот ведь какие дела.
Ну да, есть же эта группа паразитов, которые действительно, особенно на промежуточных стадиях своего развития, они могут спровоцировать и провоцируют своих носителей на какие-то такие самоубийственные вещи, но им это просто нужно для дальнейшего развития себя любимых.
Совершенно верно. Простейший пример, раз мы сегодня о самах, то есть о рыбах, вот вам простейший пример, который абсолютно везде и всюду, так сказать, имеет место, все это происходит в наших водоемах, главным образом пресноводных. Это двуустки, то есть, ну, это не совсем правильное название, хотя их можно и так называть, трематоды или дигенетические сосальщики, как их академик Скрябин определил в свое время. Они, ну, например, семейство дипластомида. Взрослые, несколько миллиметров длиной, взрослые черви, они гермафродиты, они в кишечнике рыбоядных птиц. Гаги, крохоли, чайки, цапли, вот таких вот птиц. А личинки последней стадии развития метацеркарии, да, находятся, ну, если мы говорим о роде дипластомум, ну, скажем, с потациум или берри, ох, их много в наших водах. Вот эти метацеркарии крохотные, миллиметр плюс-минус, какие-то десятые, сотые доли миллиметра. Вот эти личиночки собираются, активно проникают в глаза, в околохрусталиковый мешочек глаза и действуют на зрение рыбы так, что она не слепнет полностью, но начинает неадекватно, неправильно, искаженно трактовать ситуацию, вот дневную, суточную ситуацию, ориентируясь по освещенности. То есть в ясный полдень эта рыба, у которой зрение метацеркариями дипилостому настолько, так сказать, преобразовано, что она видит только частично эту освещенность. Рыба уверена, что ночь, бабуся, или, скажем, сумерки. И вот она плавает под поверхностью буквально, и чайка видна как на ладони. Это полезно на самом деле для всех, кроме, может быть, самой рыбки. Да, про рыбку я ничего такого оптимистического в этой ситуации сказать не могу. Но чайки таким образом с легкостью наедаются, разносят, соответственно, по всему свету, ну, скажем, некоторые крачки, которые у нас гнездятся летом, они зимуют на северном побережье Антарктиды. 17,5 тысяч километров туда, а потом столько же обратно. Они разносят широко по свету вот этих самых паразитов, естественно. И паразиты ничего сколько-либо плохого, ни в коем случае, сколько-либо патогенного влияния никакого на окончательных хозяев не оказывают. Они преобразуют вот именно поведение.
Я читал, что это, правда, относилось к крокодилам, что буквально там несколько десятков сантиметров глубины, там до 50, крокодилу достаточно очень крупного размера для того, чтобы его не было вообще видно. Как у этого обстоит это дело у сома? Потому что ведь рыба все-таки крупная, и его же видно, это бревно.
Рыба крупная, длинная, почти черная, но с таким вот сетчатым мраморным, скорее, правильнее всего сказать, узором. И, разумеется, если такая рыба лежит, а тем более движется на желтоватом или вообще просто светлом песчаном дне, то, конечно, она очень хорошо видна, само собой. Ни один крокодил и ни один сом не будет себя вести, не учитывая этого обстоятельства. Конечно же, он выберет затененное место. Чем ярче освещенность, чем сильнее освещенность, вот чистое небо, солнце высоко, прелесть, что такое, тем резче и глубже, и чернее тени. И, может быть, даже не самый густой, скажем, куст ивы или ольхи, или небольшое дерево, или большое дерево. Но, по крайней мере, на берегу водоема растущие дерево. Множество, сотни видов семейств ивов, естественно. И кого там только не растет. Не говоря уже о, вот, так сказать, кучками, плотными кучками распределяющихся зарослях тростников. Тростников и, ну, камыш. Вряд ли. Хотя это тоже возможно. Или осоки. В любом случае, тень найдется. И чем ярче день, тем глубже тень, и резче тени. И просто присоседившись, так сказать, к такой тени, он не должен глубоко в центре вот этого теневого пятна сидеть. Он скорее с краю. Но он часть этого теневого пятна. Этот самый сом будет практически не виден. Это совершенно несомненно. Это не только сомы, и крокодилы, и аксолотли, и тритоны, змеи. Господи ваш, кто только этим не пользуется.
То есть в любом случае у природы есть инструменты и для решения таких неудобств, как достаточно примечательная внешность или очень крупный размер.
В одной ситуации это может быть неудобство. В другой ситуации это благословение. Главное правильно и вовремя выбрать адекватную, соответствующую ситуацию. А на это животные более чем способны. Но представьте, тот же самый амурский леопард. Ярко-желто-оранжевая шкура с почти черными пятнами, вот такие более-менее 5 пятен, да, как 5 пальцев, которые окунули в тушь и вот сделали так вот кучкой пальцев такие вот, такие пятна на шкуре леопарда. И он на широком пляже. Ну, конечно, он виден. Он прекрасно виден. И леопарды не любят. Но вот они стараются все-таки как можно реже попадать в такую ситуацию, когда очень хочется кушать. А возможность поохотиться только вот на таком пляже. Но он не пропадет. Он найдет какую-нибудь корягу, он нароет песка. Они прекрасно плавают. Он заведет воду, мокрый, вылезет на пляж, будет там кататься в разных направлениях, а мокрый песок темнеет. То есть он создаст себе камуфлирующий обстановку и будет там со своей оранжевой почти спиной прятаться, пока какая-нибудь чайка рядом не сядет. Главное, чтобы он был неподвижен, а это он умеет. Ну вот, друг мой.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».